Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю своего собеседника, это митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода Рождества Христова. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы рады вас вновь видеть в нашей студии. И сегодня у нас тема с вами достаточно сложная, непростая. Праздник прошел народного единства. Мы все отметили этот праздник. Но что же нас объединяет? Я думаю так. Любовь к России, любовь к малой родине и вера. Вот ну, это объединяющее начало.
Я бы немножко здесь поменял местами. Вера и любовь к Богу. Любовь к Богу. А затем уже, а любовь к Богу, она порождает любовь к России. Конечно, вот я считаю, что первая все-таки образовывающая, первая мощная ступень – это любовь. С этого начнем. Но можно еще и по-другому сказать. Вот мы подчас говорим, и, может быть, даже и такое немножко с гордецой говорим, немножко гордость нас мелькает. Да, мы верующие, и мы говорим, вот Бог, Господь, а разве мы не знаем племена языческие? Разве мы не знаем кришнаитов? Разве мы не знаем буддистов, как Индия, например? Разве мы не знаем Китай, которым там вообще-то веры-то много-то нет? А ведь стоит страна. То есть давайте не будем все и как-то во всем как-то, ну вот, говорить, что вот нас Бог, нас Бог. Конечно, Бог. Конечно, без Бога мы никуда. Это однозначно. Но все-таки и сами-то мы должны быть. Как-то что-то делать и для Родины, и для человека. Ведь посмотрите.
Но во славу Божию.
Я вам как-то приводил пример. Такой пример. Так и всем говорю еще раз. Вы знаете, чем отличается верующий бандит от неверующего бандита? Верующий бандит, перед тем, как ограбить или убить, он перекрестится. Оба бандита, только один прикрывается крестом, а другой вообще просто ничего не вот. А оба бандита. Поэтому мы говорим вот сейчас, вот мы сейчас говорим, да, встает церковь, да, встает, встает, действительно встает, Россия встает, да, встает. Но вы скажите мне, а было ли когда-то подобное неравенство, какое сейчас творится? Когда один зарабатывает в неделю миллионы, в день миллионы, другой в месяц несколько тысяч имеет. Такого в страшном сне не снилось. Ведь революция началась, вот говорят, на этой основе. Да, экономическая основа, она много сыграла. Отход от Бога и экономическое такое неравенство. Но ведь тогда не было такого чудовищного неравенства, как сейчас. Такой наглости не было, как сейчас. Ведь мы видим, помните дело Веры Засулич, Кони? И ее ведь оправдали. Вот сейчас бы она посмела бы чихнуть в сторону, допустим, губернатора или депутата какого, да там бы разговор короткий был, а там ведь оправдали. И мы это знаем. То есть тогда было менее неравенство, но и то революция началась. Сейчас неравенство более страшно. Я боюсь вот этого бессмысленного русского бунта.
Бессмысленный, беспощадный.
Вот. Я боюсь этого. Не дай Бог снова начнется. И есть и тогда, вот этот бунт начался, люди были еще, веру в сердце хранили, еще веру имели. Если сейчас начнется с нашим озлобленным населением, это вообще больше страшно.
Простите. Да плюс ко всему еще и вера-то не такая уж и крепкая, да?
Да, конечно, сердце. Конечно.
Ведь верующих-то людей не так уж много.
Сейчас еще, вот когда-то было перед войной, была перепись населения, и указывалось в графе, веруешь ты или нет, то практически все сказали верующие.
Нет, знаете, сколько сказала? Сказали, по-моему, процентов 80.
Да, кажется, идет, да. Вот, сказали верующие, за это уже расстреливали, за это садили, и они сказали верующие. А сейчас, да даже без угрозы, так и то, дай Бог, если 20% назовут себя верующими.
Нет, они могут назвать себя верующими и больше процентов, но дело в том, что насколько, так сказать, это верующие, тот,
мне кто... всякие говорящие мне, Господи, царство,
да,
отца моего.
Царство отца моего. Это ходить в церковь и ставить свечи, это еще не значит.
Это еще вера. И даже по 1000 рублей нищим давать, это тоже ничего не значит. После гражданской войны беспризорность была дикая. Но ведь через 4-5 лет все это было уже образовано и организовано.
Да,
после Отечественной войны сколько было?
Макаренко и другие школы создавали, которые боролись с этой беспризорностью. Вот.
После Отечественной войны тоже ведь самое. А ведь детей-то ведь в деревнях-то ведь, если отца убили, мать умерла, он остался, кто-нибудь да все равно приютит его. Не бросали ведь людей-то. Стариков не бросали ведь. Сейчас это у нас повсеместно. Или сейчас еще, вот мы говорим экономические моменты. Вот мы сейчас постоянно, вот знаете, вот не, да неприятно, вот неприятно это. Вот давайте поможем, по копеечке соберем и давайте дадим вот это, вот давайте наберем. Да как мощнейшее государство мира.
Да, конечно, конечно. Вы говорите о том, что экономическое положение тоже очень сильно как бы
влияет.
Очень сильно на настроение, на умы, на сердце человеческое ложится. Это все очень тяжело. Очень тяжело, я согласна с вами.
И
озлобляет человека.
Наверное, все, кто меня слышит, наверное, слышали подобные слова. Вот, не дай бог, там война. Идти воевать. А за что идти воевать? За Чубайса? За подобного Березовского? За что идти воевать? За депутата, который получает и все, и мало, и вот опять добавили себе зарплату? За что воевать-то? Вот. Да, конечно, доведись, я тут не так давно сказал, вот доведись, говорю, не дай бог. Я скажу, ребята, посадите меня в окопе и зарядите мне пулемет, пока живой буду стрелять, никаких гвоздей, я буду защищать, но я по убеждению, я русский гражданин, я люблю свою родину, я люблю свою
церковь. Любовь к родине, любовь к России, да, любовь к малой родине.
Я буду не за Чубайса сражаться, я буду за родину сражаться, чтобы по моей земле не ходили чужие ноги.
Я думаю, даже за малую родину, да, батюшка?
Да, конечно,
наверное,
за свою малую деревеньку, за свой домик, вот за это буду сражаться.
За детей, за внуков,
детей, за
правнуков.
Да. А если не смогу стрелять, так я хоть своим телом кого прикрою, и то будет какая-то помощь. Дай Бог, чтобы вот так вот все сказали так, а скажут ли? Когда в Отечественную войну 812 года, ведь шли, там ведь регулярной-то армии не было, а ведь шли. И создали армию, и разбили французов. И считалось наградой великой умереть за родину. Вот. Вот это да.
Ну вот давайте мы все-таки вернемся к событиям тех давних лет. Ведь мы отмечали 4 числа День Казанской иконы Божьей Матери. Вот что, собственно говоря, происходило в этот день в истории России?
В эти дни, в этот год. 612 год, смутное время. Была битва за Москву с поляками, страшная битва. И тогда большую роль в этой битве сыграли казаки, которые поначалу, собственно, только теми занимались, что шли за войсками, грабили там все, своих чужих. И в битве не хотели принимать участие, но потом все говорят, да что же мы делаем, ведь Москва гибнет, погибает, ведь Россия погибает, что мы делаем-то? И казаки пошли драться, пошли рубиться, и с помощью казаков победили. Если бы казаки тогда не оказали помощь, нам бы, наверное, не победить. Потом второе, Кутузов, уходя на борьбу с Наполеоном, молился перед Казанской иконой Божьей Матери. 3 часа, говорят, он зашел в храм.
Перед Казанской?
И молился в уединении перед иконой Божьей Матери. А потом мы знаем икону Казанская Божья Матерь, Тихвинская Божья Матерь, Владимирская Божья Матерь и Троеручица.
Иверская.
Но в общем-то мы есть одно венчающее слово. Богородица. Божья Матерь.
Богородица, Дева Радуйся.
Вот, она нас спасает. Если бы не было, допустим, Казанской иконы Божьей Матери, ее назвали в честь этой. Если бы не было ее...
В честь того, что в Казани нашли просто образ.
В Казани. Вот поэтому не было бы ее, значит, Владимирской Божьей Матери. Не было бы никакой иконы. Ну, это просто Божья Матерь, к ней бы обратились, она помогала нам. Вот это. И нашли в Казани эту икону, Казанская названа. И с Казанской иконой Божьей Матери у нас в России очень много связано.
Очень много связано.
Наверное, одна из самых таких вот великих русских православных святынь. Вот эта вот икона Казанской Божьей Матери. И в войну к ней прибегали. Перед иконой Божьей Матери, помните, как песнопение-то?
Да.
Вот, жены и матери стоят, молятся перед Казанской Божьей Матерью. Вот. Это все очень, знаете, достойно. Вот я сейчас говорю, и у самого как-то вот на сердце закипает немножко такая, как бы слеза немножко закипает, потому что сколько же она нам помогает, сколько же она нас раз спасала.
Богородица.
Божья Матерь, сколько же она нас раз защищала. И не только нас, не только тех, не только... Сколько раз она меня защищала, вас лично, сколько раз... Нам многое даже неизвестно, где она прикрыла нас своей дланью.
А вы вот помните, вот хотя бы какие-то вот, как вы считаете, может быть, по молитвам что-то происходило с вами в жизни? Благодаря вот,
знаете,
помощи Божией Матери.
У меня вот последняя у меня была вот беда, ну, болезнь последняя, тяжелая болезнь. Но она не была, она, в общем, она в каждом из нас есть, это и у меня, наверное, тоже есть, как у всех, вот онкология. Mm-hmm. Вот, и я помню, как я молился. Я просто поставил себе первое, я тогда читал Акафист Николаю Чудотворцу, второе, я молился всем святым, и помню, когда мне нужно облучать на облучение 28 сеансов, я приду, вот лягу на стол, а знаю ведь, что там облучают, ведь очень опасное облучение-то. И вот я лежу и молюсь, и вот вы знаете, вот все только что, вот Божью Матерь, вспоминаю все тропари, все кандаки, вот что знаю только все от Божьей Матери, Господи, и... Вот это каждый день было, на каждый день я 28 лучений принял, и встанешь, и какая-то появляется, вот понимаете, какая-то появилась
вера,
уверенность. Уверенность какая-то. Вот, и вот просто вот на самом деле какая-то уверенность появилась, что Господь еще даст мне и пожить. Это факт. А там, когда лежишь на столе, да после операции, да знаешь, что у тебя единственная сейчас надежда, если, значит, сумеют, то в нужную точку облучить, то спасешь, может быть, и поживешь еще. А если нет, то дни уже до смерти достаются. Там молишься. И почему усердно молишься? Закрой глаза.
Не
и...
просто так повторяешь молитвы механически. Нет, молишься. Там всем сердцем.
Там и сердце, и душа, все молится.
Всем вот. Своим вот. Состоянием вот этим.
Лежишь, шевелиться нельзя, даже перекреститься нельзя. Так вот в глазах представляешь, как ты себя крестным знаменем осеняешь. Потому что лежишь, там нельзя шевелить, там иначе можешь сбить направленное действие. Да, там все. Да, да. Вот. Вот так вот. Вот это вот Божья Матерь. Мы постоянно всей семьей к Божьей Матери обращались. Я очень хотел быть священником. Хотел быть. А власти не пропускали. 3 года я почти...
Ну, там годы такие были. Это 70-е годы, да?
Да, да, да. В 77-м году меня пропустили. И вот тогда я помню, приду в храм ночью. Встану ночью. Я не ночью приду, я сторожем работал в храме.
Угу. Значит, да, это в Коворовке.
С вечера дров натаскаю. Печи большие такие, дрова. Метровые туда.
В храме?
Да, в храме 2 печи. Надо топить, служба, иначе выстанет храм, мороз лютый. Mm-hmm. Натаскаю дров, печи туда, забью эти дрова, они там горят. А я, значит, встану перед аналоем с иконой Божьей Матери и молюсь. И молюсь, и плачу, и молюсь, и обращаюсь.
Это чтобы стать священником?
Чтобы стать священником. И потом приехал владыка, и я совершенно не ожидал. Мне секретарь говорит: Володя, пойдем сейчас, владыка на чаепитие тебя пригласил. Я говорю: а что он без меня-то не он благословил, надо идти. Вот пришли, чай, значит, там, ну, чаек там с пирожками, кажется, с капустными, кажется, пирожками были. Чайку попили, я уходить вроде, мне сторожу, что там, владыка, я вроде уже навострился уходить. Опять же секретарь отец Анатолий Головин: Володя, останься, тебя владыка просил к нему зайти, в его комнату. Приглашают. Mm-hmm. Я зашел, владыка говорит: вы хотите быть диаконом? Я говорю: хочу. Пишите завтра прошение. Сегодня вечером вас рукоположат в чтецы, а завтра утром рукоположу в декана. Пишите прошение. Я помню, пишу прошение, рука дрожит, я пишу. Я, наверное, 20 раз писал, и все вырвал, бросал. А прошение-то там 3 строчки. Прошу ваше превысокопреснование.
Волновались, да, волновались.
Да. Прошу рукоположить меня в сан диакона и направить на приход по вашему усмотрению. И все там, все там. А я Христов 20, я точно.
Слушайте, ну тогда это ведь был поступок в те годы. Тогда это был поступок и с вашей стороны. Ну, конечно, со стороны, понятно, о владыке, потому что он тоже...
Пробил?
Да, пробил. А с вашей-то стороны не убояться последствий этого, потому
ну,
что...
Ну, в то время,
70-е годы... преследования, наверное.
Еще по полной программе преследовали. Были 70-е годы. Меня и вызывали ведь, и крепко вызывали. И просто в упор говорили, что тебе там надо. И все-таки пошел, а потом ведь мы помним другие, у нас это еще свежо было в памяти, как революция пришла и десятилетние гонения, война закончилась, Сталин немножко ослабу дал, а после Сталина Хрущев, ох, какая дрянь, прости меня, Господи, сколько же он церквей позакрывал, сколько же он библиотек сжег церковных, Хрущев новое гонение. Там разборка была простая, прятали под любым предлогом в сумасшедший дом, а в сумасшедшем доме из тебя сделают овощи.
А там сделают сумасшедшего.
Да, там сделают. И тут буквально вот оно, буквально только что еще вот и откровенно говоря, сегодня можешь, так вот еще и мысли приходили, я вот сейчас пишу прошение, подписываю, а может быть я себе подписываю смертный приговор или сумасшедший дом, все могло быть, мы знаем это дело и бывало.
Вот я говорю, что это требовало большого самоотвержения, большой мудрости, большой мужественности. Вот такие вот поступки они требовали.
Тогда все те, вот тогда было, знаете, все, кто проходил на служение, они все проходили вот через это страшное сито, и вот шли и шли. Были, конечно, и другие, которые шли по заданию, лишь бы только... И такое было, когда говорили, ты вот становись и делай то, что мы тебе скажем.
И
вот.
Будешь, так сказать, нам докладывать.
Вот, так это были такие. Но все-таки большинство шло через это сито и, в общем-то, наживая себе седые волосы.
Большинство шло по вере.
А в школе как относились к детям? У меня вот сыновья, они же учились, и дочери все учились в школе. Прямо в классе говорили, все попы, они предатели своей родины. А все попы, они чуть ли там не враги народа и предатели. Вот это прямо говорили. Ну, прошли мы это, слава Богу. Но и это, конечно, не без помощи нашей великой заступницы, честнейшей Херувим, славнейшей без сравнения Серафим.
Божьей Матушке. Богослова Родши, да. Сущую Богородицу тебя величаем, да.
Божьей Матушке нашей.
Божьей Матери, да. Казанской иконы мы отпраздновали день этот. Но вот давайте мы вернемся все-таки вот страшным событиям, революционным 1917 года. Что пришлось ведь пережить нашей Родине.
Вы знаете.
России и людям верующим, кстати, сколько было новомучеников?
Новомучеников было очень много.
Целый сонмы.
Сонмы были новомучеников.
Которые пострадали за веру.
Но были сонмы и отреченцев. То есть от православной веры, не от священства, а просто от православной. Ведь многие снимали это кресты. Коммунисты кресты-то с церквей-то снимали, церкви-то взрывали. Ведь не сами делали. Коммунисты-то ведь на колокольню-то не загоняли.
Нет, конечно.
Они, люди ведь туда шли и радовались. И кто-то хохотал. А когда церковь, он мне рассказывает, в Будке, село Будка, богатая церковь, где Бориса Николаевича Ельцина крестили. Вот,
да.
Богатая церковь. И вот ее решили закрыть, вот ее закрыли, вот ее стали разграблять. Ведь побежали люди-то. Один ковришка какой-то тащит, другой икону тащит, третий там кадило серебряное. И растаскиваются люди. Причем вот мне одна женщина рассказывает, я увидела, говорит, батюшка, я увидела, человек икону тащит. Я ухватилась за эту икону. Икона, она такая маленькая была женщина. Я ухватилась за эту икону, держу, не отдам, отдай, я ее в церковь. Придет время церкви откроет, я ее туда передам. Пришло время, она передала эту икону, я уже при мне передал эту икону. Говорю, знаешь, понимаешь, с какой силой отнимала, слабенькая женщина, схватилась. А ведь не, грабили, а сколько грабили-то всего, сколько разграблено-то. И это тоже было, но были сонмы мучеников. И вот за на крови этих мучеников и стоит... До сих пор
православная церковь. Которые не отказались, которые потерпели все ради того, чтобы...
Один святитель в своих записках пишет.
Вере.
Один архиерей в своих записках пишет. Сегодня, говорит, Великий Четверг, такой великий день, а в церкви, говорит, у меня было только две старушки. Это в большом городском храме. И это ведь было, люди-то, а помните, когда в семинарии стали создавать атеистические кружки? И разрешили ведь, и создавали.
Это накануне.
Да, это до революции.
До революции. И участвовали, говорят, очень много семинаристов в революционных событиях.
Да. Да. Семинаристов. А что мы? Бажов, духовное училище, родители, священники. Сколько у нас таких-то? Как Сталин семинарию окончил.
Угу.
Окончил ведь? Окончил?
Да, да. Ну, вот. Сталин, да. Это духовное образование.
Да, духовное образование.
Духовное образование.
И он ведь неплохо знал. Угу. Вот. Я когда вот у нас уполномоченный здесь был в области, меня к нему вызывают, меня к нему вызвали, он мне тут же стал на память моменты библейские рассказывать, евангельские. Он неоднократно прочитал.
Таких-то не ставили, которые не знали ничего. Вот, наверное, вот, ставили вот, тех, вот, кто вот. Знали,
и,
да, уполномоченными.
Это ведь факты. Поэтому были и те, вот были и другие.
Мы говорим о революции, о том, что привело к этой революции, и как все-таки вот сохранить удалось веру, несмотря ни на что. Вот благодаря, наверное, таким вот исповедникам и новомученикам, и благодаря еще кому-то, наверное, бабушкам нашим. Вы ведь сами служили, знаете, какие было, бабушки приходили.
Было время, когда в храме подавляющее большинство, практически все прихожане, это были старенькие бабушки. Это сейчас и мужчины, и женщины, и девушки, и дети, угу. Все стоят. А тогда были бабушки.
В платочках беленьких.
В беленьких платочках. И вот они вымаливали ведь всех. Они ведь несли вот эту вот веру-то в своих сердцах. Они ведь внукам веру-то прививали. Внучек, перекрестись, внучек, отче наш, скажи. Моя мама была коммунист до сих
пор. Тащили этих внучков и внучек к батюшкам, пока родители ничего не знали, крестили их.
Вы знаете, бывали эти комические случаи, так вот в то время. Бывало, уполномоченный говорит, слушайте, у нас вот по данным в этом месяце, за месяц, в Талице скончалось 20 или 30 человек, по данным. А по отпеваниям проверяем, отпето человек 70. Почему так-то? А потом я сначала-то тоже растерялся.
А как это?
А потом тайно, значит, кто-то умер, мама сходила тайно от мужа, отпела. Муж пришел тайно, отпела. Дочь пришла тайно от папы и от мамы.
То есть все члены семьи приходили?
Раза по три отпевают. Дело доходило до смешного. Значит, ребеночка уже окрестили. Сначала, видимо, маленького окрестили. Ну, может, года 2-3 ему было, он помнит. А потом еще постарше кто-то тоже повел крестить тайно. Потом еще. Так вот, в конце концов, вот почему у меня крестик вот на черном шнурочке? У меня в тот раз на белом шнурочке дали крестик, а сейчас на черном. И вот, то есть, все тайно друг от друга ходили, крестили, и такое бывало. А так это бабушки несли, и они собирались молиться. У нас, вот я помню, икона была, я когда жил в Слободе.
Каурская.
Да, а там в Первоуральске в одной семье была икона. И вот я расскажу вам случай такой. Была икона в этой семье. И около этой иконы тайно собирались и молились люди. Вот mm-hmm. какие-то определенные дни, mm-hmm. человек 20 там молятся.
Видимо, икона какая-то.
А девочка была, я не называю ее имени, при мне она, я свидетель, как она вышла замуж, а сама худущая, ну вот дунь и переломишь, вот такая худущая, да, ротом высоко, и в положении. И в положении, ей врачи там тоже, там, давайте мы и кесарево будем делать сечение, и давайте как-то... Она никуда, а все молилась перед иконой Божьей Матери. Акафист лежит и молится, акафисты читают. И вот молится, и случилось, вот это всем вот известно, это, и случилось, вот она потом помолилась, заснула, проснулась, а там что-то там пищит, и сыренькое такое, во сне родила, и не слышала, как родила, вышел ребеночек, и вырос, и все, это было 40 лет тому назад, даже больше. Вот такое было чудо. Потом у нас, я помню, у отца Александра Жанникова, ныне он покойный уже, а мы с ним вместе пели на клиросе, и у него супруга Зоя Степановна, mm-hmm. тоже уж, сейчас и жива-то, ей уж, наверное, больше 90, а у них 5 детей. И вот она, Зоя Степановна, заболела и онкология, очень тяжелая онкология. Я помню, пришел их посетить, а она молилась тоже, а отец Александр, еще не отец был тогда, пел на клиросе, мы вместе пели. И вот он вышел перед прихожанами, перед всеми, на колени встал, братья и сестры, помолитесь Божьей Матери, ведь у меня 5 деток, моя супруга больная, операцию перенесла и вроде неудачно, помолитесь. Потом я пришел ее попроведать, думаю, поехал в первый раз, зашел к ним попроведать. Зашел, а ее вот на крылечко, там солнечный такой денек, ее на крылечко вынесли, почти вынесли. Она села такая худенькая, ну совершенно умирающая. И говорит, вот знаешь, Володя, я еще тоже не служил тогда, знаешь, Володя, вот все мечтаю, ничего мне не надо. Вот у меня бы только вот вынес бы кто-то и на берегу ручейка посадил, чтобы я услышала, как водичка журчит. А там в храме молились все. И чудо ведь выздоровело, и вот после этого уже больше 50 лет живет, если живет сейчас, не от возраста не скончалась. Тихонько-тихонько-тихонько поднимается, выздоровела. И это тоже связано с иконой Божьей Матери.
Ну да, молитва. Вот. И молитва всех прихожан, церковная всех прихожан, такая молитва, соборная.
Да. А кому молиться, когда у матери 5 детей, она больная?
Божьей Матери.
Божьей Матери самая близкая молитва. И вот это тоже с иконой Божьей Матери связано. Можно было бы много таких случаев принести. Так вот, поведать, ну, все, наверное, не расскажешь.
О чудесах можно говорить бесконечно, правда?
Потому что кругом везде чудеса.
Ну, вот еще коснемся все-таки сегодня в нашей беседе и царской семьи. Вот эти вот события революционные, которые произошли, они, конечно, вплотную, то есть не то, что вплотную, а очень трагически повлияли на царскую семью. И, конечно, надо нам не забывать этого, потому что...
Однозначно, нельзя. Я вот всей душой принимаю царскую семью как мучеников. Всей душой. Потому что нельзя убивать за принадлежность фамилии. Пусть это была царская фамилия, или княжеская, или еще какая-то. Нельзя за это убивать. Нельзя. А тем более то отношение, какое они терпели, когда они были в плену, под арестом. Вот, ведь за ними, простите меня, в туалете в щелке подсматривали эти красногвардейцы грязные.
Ужасно.
Вот. Это ведь страшно, ну, извините меня.
Ужасно
вот,
это вот. Все.
А для царской семьи каково это? Это просто страшно. Возьмите еще одну ветвь царской семьи. Великая княгиня Елисавета Федоровна. Вот ведь буквально храм тоже не так давно был день ее рождения.
Да, и у вас храм вот на Уралмаше.
И возьмите ведь, бросили в шахту. Ей ведь предлагали уйти, уехать. Она могла скрыться. Ей она говорит, нет, я приму с Россией. Все, что Россия готова, то я и приму. Когда она была в напольной школе, в заточении, была возможность ей дать уйти.
Тоже там, бежать спасти. Можно.
Она отказалась. Бросили ее, их всех бросили. Они какое-то расстояние пролетели, и выступ был, и они на этом выступе застряли. Ну вот с 2 метров упасть, это ведь и то уже можно переломать и голову, и ноги, и руки. А если они пролетели метров, может быть, 7-8 до выступа, то есть все изломанные, но ведь когда их вынули, да, они еще были живые люди.
Они еще там пели молитвы.
Они еще пели псалмы. А когда их вынули из этого уже, пришли белые, вынули, то ведь оказалось, что великая княгиня чем-то каким-то, наверное, с какое-то свое белье рвала, чтобы делать перевязки. Сама изломанная, сама умирающая, но она еще делала перевязки. Это ведь величайший подвиг.
И так, такая сила духа.
И так сохранить сердце Бога,
вера.
Когда они брошенные, а вниз туда, их бы граната-то уничтожила, но граната-то улетела дальше, туда, на дно шахты. Их осколки-то, наверное, или почти не достали, или совсем
ну,
не достали.
Ну, я думаю, что да, наверное.
Вот. И ведь это тоже великое чудо, великое чудо. А потом возьмите третье чудо. Мы решили строить храм. Нам дали место уже.
Mm-hmm.
Пришли к владыке Викентию. Владыка Викентий, вот мы любим великую княгиню Елисавету, просто любим всем храмом, всем сердцем, всей душой. Вот. И любим Сергия Радонежского. Владыка, скажите, разрешите наше вот такое ну, затруднение. В честь кого храм?
В честь кого же назвать, да?
Он взял на быть храму Сергия Радонежского и Великой Княгини
Елизаветинской. Да, Сергиево-Елизаветинский храм.
Сергиево-Елизаветинский храм. Это ведь тоже чудо. А потом прошло время, и мы узнаем, что покрывало, в котором везли Великую Княгиню Елисавету Федоровну, оно сохранилось. и его благословил Вселенский Патриарх, благословил раздать в те храмы, в храмы в честь Великой Книги Елизаветы.
Которые названы в честь.
Нам это стало известно, нам позвонили из Иерусалима. Мы немедленно туда отправили посыльного, и у нас вот такой примерно 10 на 10 такая вот частица этого покрывала. Я даже вот, знаете, опять же, с таким благоговением на сердце, даже такая мысль приходит. Ведь если вот взять, допустим, ДНК с этого покрывала, то вполне могло, что оно и вытянуло. Хотя тело-то было обернуто, тем более еще и раненое, значит, еще какие-то могли быть и чуть-чуть выделения. И это могло даже сохранить ДНК. Удивительно. Да. И у нас сейчас хранится ведь это.
Святыня. Вот. Святыня великая.
И вот это вот, и этот храм, настолько вот он, настолько он теплый, настолько он хороший. Этот, что я просто, вот, когда я назначу там службу, так у меня просто, вот, ну, у меня праздник. Ну, я сегодня буду служить в Сергии Елисаветинском храме.
Здорово.
И это тоже царская семья.
Батюшка, вот, ну, хорошо, мы с вами сегодня вспомнили об этих замечательных праздниках и Казанской иконы, и Дни народного единства, которые сейчас называются, и о Дмитриевской субботе, и Дмитрия Солунского. И вспомнили мы с вами события такие революционные, потому что 100 лет с тех дней мрачных, трагических, драматических в жизни нашей Родины прошло. Ну что ж, будем, наверное, завершать нашу сегодняшнюю передачу. Так вот, все-таки что нас сейчас должно объединять?
Ну, однозначно православная вера. Это первое. И мы должны объединиться вокруг имени Божьего, вокруг веры православной, мы должны объединиться и крепко взяться за руки. И не только креститься, но и что-то делать еще. Это однозначно. Второе – любовь к Родине, потому что без Родины и вера
Без России.
Без России, без Родины мы никуда. Помните, я скажу, не надо рая, дайте Родину мою.
Да.
Но это, конечно, он сказал, не подумав, но все-таки по молодости, все-таки и рай надо, но и Родину дайте. Другое дело, когда человек, видишь, он говорит, я за Родину в любую минуту готов положить жизнь, это, конечно, правильно, это великая любовь. Это однозначно. Третье, наш русский народ. Все-таки он прекрасный народ. Все-таки он талантливый народ. Сколько, вот мы говорим, утекают мозги, ушли ученые, ушли. А однако ведь и у нас до сих пор творят и открытия, и чудеса творят наши люди, и молодежь наша. Славная, хорошая молодежь. Есть, конечно, отщепенцы, но еще, я говорю еще раз, и это, нам нужно как-то и равенство какое-то. Не говорю, что вот мы все вот должны вот, вот так вот это, но все-таки настолько экономического разделения, такое, какое сейчас, это просмотреть по всем страницам истории, такого не было, и я думаю, что уж больше и не будет.
Дай Бог, чтобы больше не было.
Иначе народ когда-то может свое слово сказать. Чувствоваться озлобление в сердцах народа. Вот сейчас я скажу вам, дай Господи здоровья нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей душой говорю. Но сейчас он взял и он развернул страну в ту сторону, в которую надо идти. И действительно ведет ее. Но не дай Бог, не приведи Господи, что-то с ним случилось. Я просто, вот даже просто вот ни в сердце, ни в уме даже не представляю, что может начаться. Какой раздрай может начаться? Вот это страшно. Дай Бог здоровья нашему президенту. И еще хочу сказать...
И патриарху нашему.
И патриарху нашему. Но еще хочу сказать. Хочу сказать, вот на чем... Я всегда говорю это. Я не любил власть коммунистическую за то, что она сделала с церковью. Я не любил ее. Вот эту вот насмешку и злобу на церковь. На церковь я это просто не переваривал. Потом я ее... стал не любить за то, что они такое государство под колеса вот этой перестройки бросили, такую силищу загубили. При коммунистах у нас не посмели бы закрыть наши консульства и документы из консульства взять и увезти куда-то. Там мы не сумели. Вот это страшно. И вот сейчас, а почему, откуда это? А это оттуда, что сидели, вот Брежнев сидел, уже совершенно старец-старец, а преемника себе не готовил. Правильно? Правильно.
Может, вот. Надеялся, что он бессмертный.
И вот сейчас надо все-таки думать и о преемнике. Вот это однозначно. А если не будет, не дай Бог что. Я говорю всей душой. Я молюсь за то, чтобы этого никогда не было. Но я молюсь всей душой за то, чтобы вот этого не было. За то, чтобы опомнились те, которые тоннами деньги считают, уже тоннами, чтобы они опомнились. Опомнились и те депутаты. Чем депутат лучше вас, меня, другого, третьего? Что? Мы не работаем. Ну, понимаю, что если он депутат, ну пусть, если у работника на заводе, там, на хорошей работе есть, ну, у слесаря, у токаря, там, есть у него, допустим, 40-50 тысяч, ну, пусть у депутата будет 100. Но ведь не 500, не миллионы. Вот это так. Вот пример привожу. Я спрашивал, я ведь на Уралмаш давненько уже. Директор завода жил рядом с Уралмашем. У него была трехкомнатная квартира. Ну, там еще одна маленькая комнатка для домработницы. Он считал долгом своим, считалось это этично очень, когда он утром идет на работу с рабочим классом. Туда идет лава народу, и директор Уралмаша тоже идет пешком на работу. Директор Ромаша получал где-то, я спрашивал, у меня следующий директор Виктор Викторович, мой друг был ныне покойный, и сколько же он? Он говорит, ну, получал он по тем временам при коммунистах, ну, получал где-то, говорит, 500 рублей у него была зарплата, ну, может быть, еще там премии, то другое, ну, может быть, там 1200-1300, может быть, там в месяц, а у токаря было 300. У директора завода 1200, у токаря 300, у столяра 300-400, у токаря 300-350, вот так вот было.
То есть, разрыва такого глобального не было.
В три-четыре раза, но это законно, он директор Ромаша, у него, даже если бы он не 1200, а даже если бы 3000 получал, это было бы нормально. Но ведь не такой же разрыв, у одного 3 миллиона за день, у другого 3 миллиона за жизнь.
То есть это несправедливо, конечно, такие разрывы. Ну что ж, теперь какие-то вот пожелания.
И пожелания, вы знаете, обращайтесь к Божьей Матери. Обращайтесь, дорогие мои слушатели, к Божьей Матери. Обращайтесь ко всем святым. Обращайтесь. Мне доводилось обращаться. Мне доводилось в страшных болезнях, когда врачи-то не знали, выживу, не выживу, все это. И вот, слава Богу, перед вами и хожу, и говорю еще пока.
Слава Богу, вот, да, батюшка.
Вот. И вы обращайтесь, Божья Матерь услышит.
А вы приходите к нам почаще, батюшка, потому что тут вот звонила одна женщина, назвалась она Тамарой. Мы, говорит, передайте батюшке привет, огромный пожелание здоровья, счастья. Мы, говорит, с ним когда-то вместе работали, служили в Ивановском храме. Я, говорит, на клиросе служила. Я не знаю, что-то говорит вам или нет это имя.
Ну,
в общем, она просила...
Я помню, она была псалом.
Да, вот она просила вам передать огромный привет и такие самые добрые пожелания и помощи Божией.
Мне это частенько говорят, я, Валентина Федоровна, и все вот наше радио «Союз», я очень благодарю за поздравление моей супруги, матушки Галины, с 75-летием, такое теплое, хорошее поздравление, людям понравилось.
Особенно вы поздравили, хорошо, тепло, матушка. Так что вот так вот вас любят, вас помнят, вас слушают, так что приходите к нам почаще.
Постараюсь.
Я хочу сказать, что сегодня у нас в гостях был митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Спасибо ему большое за беседу. И с праздником, батюшка!
С праздником!
Спасибо, до свидания!
До свидания, дорогие радиослушатели, до свидания, Валентина Федоровна. Храни Господь!
Спасибо, приходите к нам еще!
Спасибо!